Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Мы беседуем с Соломоном Волковым о необычных зимних премьерах. Весь этот год крупнейший в Америке и третий по посещаемости в мире музей «Метрополитен» отмечает свое 150-летие. Чтобы достойно встретить юбилей, дирекция и попечители предлагают посетителям оригинальный и сбалансированный набор выставок. Одной из самых популярных этой зимой стала остроумная экспозиция «Творя чудеса», посвященная придворным сокровищам, собранным европейскими князьями за 200 лет, между 1550 и 1750 годами. Среди 170 объектов, как из коллекции музея, так и одолженных в 50 других собраниях, есть все, что составило гордость каждого двора. Драгоценные сервизы, изящные музыкальные инструменты, настольная скульптура, ювелирные украшения и бесценные камни вроде зеленого дрезденского алмаза в 41 карат, ставшего символом саксонских патентатов. Но помимо демонстрации редкостей, у этой выставки, как и у всех других в «Метрополитен», есть свой внутренний сюжет, который делает ее крайне актуальной. Мэтт, скажу я, посещая музей с 1977 года, велик еще и тем, что он умеет устраивать созвучные времени выставки, которые рифмуются заголовками газет. Я помню грандиозную выставку византийского, а значит и древнерусского искусства, которые отметили период сближения постперестроечной России с Америкой. После 11 сентября музей открыл новое крыло исламского искусства. А скоро, реагируя на Брекзит, в музее появятся новые залы, посвященные английскому дизайну. Но выставка придворных чудес не о географии, а об истории. Ее самые интересные экспонаты показывают нам истоки той эпохи, в которую мы сейчас вступаем с ужасом и надеждой. Это первые заводные автоматы. Затейливые, богато украшенные часы с движущимися фигурками кажутся всего лишь хитроумными игрушками. Но именно отсюда протягивается линия технологической эволюции, которая приводит к роботам и искусственному интеллекту, которые угрожают оставить нас без работы и начать новую веху в истории цивилизации. Самое интересное на выставке для меня был турок-шахматист, автомат, который потрясал десятилетиями весь мир. С ним играли многие знаменитости. Мария Тереза Австрийская, наша Екатерина II, Бенджамин Франклин. Хуже всех повел себя Наполеон. Поняв, что проигрывает, он жульничал, но турок смахнул все фигуры. О качестве игры говорит тот факт, что из 300 записанных партий автомат проиграл только 6, включая одну великому шахматисту Филидору. На выставке нам показывают реплику. Оригинал турка сгорел в середине 19 века. Кураторы музея не объясняют секрета машины и не приводят версии разгадки. Не буду этого делать и я, хотя среди разоблачителей был Эдгар По, написавший огромную статью о первой шахматной машине, предшественнице той, что победила самого Каспарова. Пожалуй, больше всего мне понравилась на выставке сама отраженная в ней эпоха. 200 лет между Ренессансом и Просвещением были временем синкретизма, когда искусство, наука, техника, ремесло существовали в завидном единстве и творили чудеса. Одно из самых необычных – устройство для изготовления проволоки, богато инкрустированное картинами и пейзажами из ценных пород деревьев. Соломон, все чудеса, собранные на выставке «Метрополитен», стали возможными только потому, что они служили не только эстетическим, но и политическим целям. Престиж двора определялся их коллекциями, работами мастеров, которые доставляли славу заказчиками. Среди таких придворных гениев были и музыканты, не так ли?
Да, конечно. Самые великие достижения мировой музыки, какой мы знаем сегодня, принадлежат вот к той области, которую вы сейчас так красочно описали, к области придворного искусства. Придворными композиторами были и Гайдн, и Моцарт. И музыка вообще существовала очень долгая и плодотворная для музыки как искусства.
Бах мечтал о том, чтобы работать на какого-нибудь князя, а не на церковь.
Потому что
на князя было работать лучше.
Знаете, у Баха не получилось.
Его не взяли.
Да. А уже у Гайдна и Моцарта это получилось. Причем, что интересно, ведь когда мы учились, вот сначала в музыкальной школе я учился, потом в консерватории, и, конечно же, все у нас всегда, каждый раз начиналось с классики, изучения классики. Общепринятый взгляд был, что эти великие музыканты невероятно мучились на службе вот этих всех князей или курфюрстов, или каких-то принцев и так далее, и так далее. То есть история подавалась таким образом. Вот гений, и вот как он унижается, как его заставляют писать не то, что он хотел, как ему недоплачивают, и как вот эти гении все почему-то оказываются в итоге на грани разорения, умирая в нищете, их закапывают в общие могилы.
Я пересказываю ужас. Легенду о Моцарте.
Да, но я должен сказать, что сейчас особенно задним числом все эти легенды об этой вот нищете великих музыкантов и о тех унижениях, которым они подвергались. Унижение, может быть, да. И письма, скажем, того же самого Моцарта, они свидетельствуют о том, что Моцарт, будучи человеком чрезвычайно, ну, гений, и еще вспыльчивый гений. Конечно же, Моцарт бывал недоволен, как с ним обращались его работодатели. Гайден, по-моему, был гораздо более в этом смысле спокойным. Спокойным.
По-моему, только однажды он возмутился, когда написал прощальную симфонию, когда его долго не отпускали в отпуск, и он сочинил симфонию, когда постепенно уходили музыканты со сцены.
И одна из самых гениальных его симфоний. Лично это моя самая любимая гайденовская симфония.
Это очень трогательная симфония, потому что и сейчас музыканты уходят по одному со сцены.
Но сейчас выясняется, что эти все люди, вот тот же Моцарт, зарабатывали чрезвычайно существенные, даже, может быть, фантастические по нынешним меркам жалования они получали, огромнейшее. И новейшие исследования показывают, что Моцарт действительно, вероятно, умер в нищете, потому что он был мотом. Он жил чрезвычайно широко, никогда не считал денег. И неизбежно, так сказать, в итоге он получал огромные гонорары, большое жалование, но тратил его не глядя, и каждый раз оказывался, опять вынужден был занимать.
Соломон, а как при русском дворе обстояли дела с музыкантами?
Вы знаете, в этом смысле для меня самой занимательной, что ли, фигурой в этом отношении является Екатерина II Великая. Потому что она вообще в России традиция императорского покровительства искусством, она была очень длительной и внушительной. И сравнительно до недавнего времени, когда уже, условно говоря, королевские или княжеские театры в Европе уже свои функции, их функции как бы уменьшались, в России императорские театры продолжали задавать тон вплоть до середины, может быть, XIX века. И твердо казна поддерживала на самом высочайшем уровне.
Это был вопрос престижа.
Да. Причем, я должен сказать, иностранцы, скажем, тот же Верди, которому заказали оперу «Сила судьбы» для Мариинского театра, он приезжал, они поражались той роскоши, и об этом всегда сообщали, между прочим, русские газеты с большой гордостью. Та же самая «Северная пчела», к примеру. Приезжали композиторы, исполнители, поражались той роскоши, с которой оформлялись вот эти спектакли. И, конечно, гонорары вот таким суперзвездам, как Верди, были огромными. Они были предметом зависти русских композиторов. Это другое совершенно дело. И это всегда, кстати, в советских учебниках по истории музыки подчеркивалось, что двор, император отдавал предпочтение западным звездам. Конечно, он отдавал предпочтение западным звездам, потому что те были вот тот же Верди.
Непревзойденные мастера.
Да нет, главное знаменитость, европейские знаменитости. В то время как в тот период, уж в любом случае, русские композиторы таких позиций всей Европы, да, всей, не занимали. Поэтому и гонорары были совершенно другими. Это все объясняется чрезвычайно просто. Так вот, Екатерина, которая очень интересовалась вообще, как мы знаем, культурой, сама была плодовитой писательницей.
И выпускала журнал «И то, и сё». Не могу не сказать, что мы с женой выпускали такой журнал на филологическом факультете под таким названием. «И то, и сё».
Ну и как, вас не прикрыли за это?
Не прикрыли, но надо сказать, что в конце концов журнал закрыли, потому что мы вели там одну рубрику. Все прибегали смотреть «Лучшая лекция недели». И все профессора ходили смотреть, кто попал. В конце концов, закрыли наше издание.
Да, чтобы не было лишних забот, ну, и неприятностей. Что же касается Екатерины, то она писала все, что угодно. И романы, и сказки, и философские трактаты. Но, кроме того, она написала либретто 9 операм, ни больше, ни меньше. И оперы эти ставились. И тоже вот интересно. У нее был специальный для этой цели Эрмитажный театр. Постановки, как я уже сказал, оформлялись с невероятной пышностью. Ну, предположим, постановка в Мариинском театре в более позднее время с невероятной пышностью. Все-таки там публика туда приходила, можно было купить билеты и так далее, и так далее. Да? А в Эрмитажный театр допускали... Знаете, я в этом случае вспоминаю историю, которую мне когда-то Шостакович сказал, как он приехал в Париж и пошел в концерт Булеза. Булез стоял у входа, Пьер Булез, и кого пускал, а кого не пускал. Сам, лично. Так вот, у Екатерины приблизительно такая была система. Гостей отбирали по ее личному списку, и бывало, что опера, на которую истрачены какие-то невероятные деньги, она поставлена с какой-то фантастической пышностью, а гостей было 50 человек, и не больше, и не меньше.
«Король солнца» напоминает вот эти период абсолютизма.
И в том числе была одна опера, о которой мне хочется рассказать. Написанная композитором, который сотрудничал с Екатериной. Его имя Евстигней Фомин. Он родился в 1761 году и умер в 1800-м. Ему было всего 38 лет. Он родился в семье солдата, рано осиротел, был воспитанником училища при Императорской академии художеств. Там был специальный музыкальный класс, где обучали игре на клавесине, обучали композиции. И юноша еще его отправили, как тогда было положено, в Италию, в Болонью, где он очень показал себя с хорошей стороны.
Музыкальная академия в Болонье.
Да.
Я там был и видел мемориальные доски всех, кто там учился. Это есть история музыки. Замечательное место. Ну-ну.
Там же и учился один из классиков ранней русской музыки, Дмитрий Бахнянский. Все эти композиторы, между прочим, их итальянцы очень хорошо принимали. Я уже не знаю, то ли за то, что Екатерина щедро оплачивала их обучение, но они их всех принимали в Болонскую музыкальную академию, все-все-все, играли какую-то музыку. Потом он вернулся, Фомин, оттуда в Петербург, и там писал музыку на оперный либретто, принадлежащий первой Екатерине, второй, который ставились в Эрмитажном театре. До сегодняшних дней эти оперы не дошли в законченном виде. Это все какие-то отдельные листки, здесь отдельные листки, там вообще архивные материалы, связанные с императорскими театрами вот такого рода, они до наших дней дошли в очень разобранном состоянии, еще и потому, что прошла революция 17-го года, когда все эти материалы выбрасывались на улицу во время беспорядков, да, их жгли беспощадно, никто об этом не задумывался. У него две оперы, «Ямщики на подставе», которые до сих пор, которые знают, пишут и вспоминают, и опера, что для нас может быть любопытным, под названием «Американцы», комическая опера, которую он сочинил в 1788 году на либретто знаменитого нашего баснописца Ивана Сергеевича Крылова, которому тогда было 19 годков всего только. Видите, какой он был вундеркинд. Опера, как я уже сказал, называется «Американцы». Хотя мы как думаем, идет речь об американцах. Нет, идет речь вот о чем. Некий конкистадор Дон Гусман со своим слугой Филетом прибывает в Новый Свет для того, чтобы покорить индейцев. Вот это и есть американцы этой оперы, да.
Ну, правильно. Руссо тоже, когда говорил про американцев, имел в виду индейцев.
Вот видите. Но вместо того, чтобы, значит, их начать покорять огнем и мечом, и он, и этот Дон Гусман, и его слуга Филет влюбляются в дочерей индейского вождя. А индейский вождь, в свою очередь, влюбляется в сестру этого Дона Гусмана. И начинается кви-про-кво, это сейчас такое популярное слово в американском политическом лексиконе, всякие комические недоразумения, в темноте эти герои там ищут друг друга и путают друг друга. Это комическая опера.
А музыка?
Музыка вполне, что называется, слушательная. Но тут что интересно, в итоге эти три пары всех отбывают счастливо из Нового Света в Старый, в Европу. Вот это счастливый конец. Американцев.
То есть примерно наоборот было бы сегодня.
Но судьба у этой оперы прижизненной была не столь счастливой, потому что когда он ее написал, то цензура ее не пропустила на сцену. Она была написана в последние годы жизни Екатерины, этой оперы, но цензура ее задержала, поскольку там были, вот, к примеру, такие недопустимые для императорской сцены слова, как «нам не смерть всего народа, нам нужна его свобода». Представляете себе? Это вообще уже революционный лозунг.
Радищев прямо.
Да, прямо революционный лозунг. Значит, цензура это дело тогда зарубила, и в итоге оперу поставили уже только после смерти Екатерины в 1800 году, незадолго до кончины самого Фомина, который, как я уже сказал, он умер, ему было всего
38 лет. А сейчас слушают эту оперу?
Да, вы знаете, ее, отмечая столетие постановки этой оперы, записали силами Большого театра, если я не ошибаюсь, в 1988 году, и есть эта запись, мы послушаем. Слушаем отрывок из оперы Евстигнея Фомина «Американцы».
Yeah. тобой и я ведь гнался. Не пусти меня в утрату, не пусти меня в утрату, так чудим, что войне нам.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Мы с Соломоном Волковым беседуем о необычных зимних примерах Нью-Йорка. Другая примера – беспримерно оригинальный балет без музыки, поставленный нашим соотечественником Алексеем Ратманским. Он называется «Голоса» и поставлен на опус австрийского авангардного композитора Петера Аблингера «Голоса и пианино». Соломон, объясните, что все это значит?
Вы знаете, Саша, вы задаете мне здесь непосильную задачу, поскольку вы же знаете меня много лет. Все, что касается техники, я во всем этом полный неуч и ничего в этом не понимаю. А здесь мы имеем дело не столько с музыкой и музыкальными инструментами, сколько с техническими новациями, связанными с музыкой. Вот этот Петер Аблингер прославился тем, ему 60 лет, прославился тем, что он придумал, как я понимаю, некую специальную электронную приставку к роялю, с помощью которой он, когда играет вот на этом рояле, на этом инструменте, то воспроизводится при этом не музыка, а речь. Трансформируется речь каким-то образом. Рояль получает сигналы в виде звука речи, а от него, в свою очередь, исходят звуки, которые уже трансформируют эту речь в некоторое подобие музыки. То есть фортепиано имитирует речь, если угодно. И получается причем, очень своеобразный эффект.
Причем речи важно кого, потому что он там, есть речь Сартра, например. То есть ему важно, чья именно речь.
Да, он экспериментировал с голосами Мао Цзэдуна, и Гертруды Стайн, и Сартра, как вы совершенно справедливо сказали. Но в данном случае, вы говорите об балете Ратманского, это вообще чрезвычайно любопытная история, которая многое мне говорит о загадочном для меня характере Алексея Ратманского, потому что на самом деле он чрезвычайно загадочная в психологическом отношении фигура. Замечательный, как мы с вами оба знаем, балетмейстер, но человек чрезвычайно непредсказуемый во многих отношениях. Так вот, здесь взяты тексты на английском, на шведском, на японском языке, на языке фарси. Нескольких женщин, творческих, там есть и джазовая певица, и художница, и так далее, и так далее. Причем, опять-таки, сама речь, она даже слов там не слышно. Это речь, которая трансформируется в некое подобие музыкальных звуков. Ратманский, как мы знаем, в течение многих лет ставил свои произведения хореографические на конвенциональную музыку. То есть Стравинский, Шостакович, Прокофьев. Это значит, с одной стороны. С другой стороны, сильная такая линия в творчестве Ратманского, которая выделяет его среди прочих балетмейстеров, это любовь к реставрации старых классических балетов.
Вы знаете, я имел честь беседовать с Ратманским несколько месяцев назад именно на эту тему. И, как я понял, его целью еще совсем недавно было создать балетный канон, то есть восстановить во всей полноте лучшее произведение балета за последние там 100-200 лет и создать такой же канон, как есть он в литературе, в музыке и так далее. Но при этом я его спросил, а вы на современную музыку вы не ставите балет? Он говорит, ну, это сложно, права дорогие, непонятно, где брать и так далее. И вдруг мы видим такую неожиданную постановку. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», подбил его на это дело сын Василий, который занимается музыкой, и он дал ему послушать этого самого австрийского авангардиста. Тот сразу влюбился в эту музыку и поразил нещадно своих несчастных танцовщиков, потому что они сказали, а под что надо танцевать? Он говорит, вот под этой будете танцевать. И именно так появился этот балет.
Знаете, в чем для меня психологическая загвоздка, так сказать, психологический интерес вот этого совершенно неожиданного для всех, поразившего всех хода Ратманского? Вот эти вот классические балеты, там, которые он ставил, ну, я уж не говорю о его возобновлениях и переработке балетов Чайковского, как «Спящая красавица» и так далее, но Чайковский – это классика балетная, это та музыка, которую можно сегодня исполнять спокойно, и исполняют симфонические оркестры, филармонические залы, без какого-то ни было хореографического наполнения, и это работает. Можно сидеть вечер, слушать Щелкунчика и восхищаться этой музыкой. Но он возобновлял балеты вроде «Арлекинады» или «Боедера» или «Жизели», которые на сегодняшний день в концертных залах не звучат, потому что эта музыка считается, да, дансантная, приятная, но неинтересная для современного слушателя. Это сложный вопрос, потому что, вот, например, я, когда слушаю эту музыку, даже когда она сопровождала премьеры этих опусов, уже раздавались голоса, что, ну да, ну это не так интересно, это стандартная музыка, это стандартные танцевальные формулы и так далее. Традиционно, когда, вот, скажем, мы учились в консерватории, ее вообще считали, что это была уступка консервативным взглядам. Только с Чайковского началась настоящая танцевальная музыка в России, скажем. Нет, знаете, я ее слушаю без каких бы то ни было возражений. В хорошем исполнении она способна увлечь и сегодня.
Соломон, ну а как вы, человек, воспитанный на классической культуре, слушаете ту музыку, на которую поставил Ратманский свой балет? Вот этот сверхавангард.
Я хочу сначала все-таки попытаться разобраться в том, почему и зачем Ратманский это совершил, этот свой необычный шаг. Если вы когда-то сладко едите, наверное, какой-нибудь бланманже, и вот вы его едите, и в какой-то момент вас начинает, честно говоря, от этого тошнить. Чересчур сладкое, чересчур вот что-то такое приторное. В больших количествах, а Ратманский, представляете, как он погружался в эту музыку, чтобы сделать вот эти свои реконструкции?
Более того, он ведь погружался и в старый балет. Он, кстати, рассказывал о том, как трудно было балеринам, например, танцевать так, как танцевали в XIX веке. Это очень трудная задача – переместись на машине времени в другую эпоху.
Движение – это своим чередом. Движение все-таки на сегодняшнем в этих балетах до сегодняшнего дня считается классикой. Но музыка все-таки вот этими высоколобыми профессионалами почитается второсортно. Но а Ратманский в эту так называемую второсортную музыку погружался все время. И в какой-то момент это может вот так вот надоесть, и ты захочешь чего-то после вот этого сладенького-сладенького сиропчика взять что-то такое острое, резкое и отбросить это, забыть всю эту приторность.
Он, кстати, в интервью и сказал, что ему захотелось сделать что-то совсем-совсем другое.
Вот видите? Конечно же. И поэтому он пришел, всех абсолютно озадачил, настолько, что люди в Баланчинской труппе, где он это поставил, что, кстати, очень важно, интересно, я об этом тоже сейчас скажу, они поразились. Они говорят, как мы будем, как вы уже сказали, как мы будем под это танцевать? А он сказал, забудьте про то, что это музыка, сами будьте музыкальными.
Танцуйте под вашу внутреннюю музыку.
Под внутреннюю музыку, именно
и
так.
Напомнили слова Баланчина. Нужно видеть музыку и слышать танец.
Да. Это было когда-то, вот сейчас мы переходим к этому вопросу, когда-то эти слова Баланчина были, то, что здесь называют мантрой, то есть они были законом молитвы в этом доме Баланчина, в его балете. Но на наших глазах этот балет проходит через большую трансформацию. Пришли новые люди, возглавляет, как мы знаем сейчас, этот балет коллективное руководство, где выделяется хореограф по имени Джастин Пек, который ставит музыку все более и более на авангардные опусы, джаз, хип-хоп, все что угодно. Репертуар Баланчина, отца-основателя, оттесняется. Мое предположение, не знаю, осуществится, мое предсказание, осуществится оно или нет, что в итоге из этого коллективного руководства возглавит театр именно Джастин Пек, потому что его вот эти вот постановки заполняют сейчас существенную часть нового репертуара. И тот балет Ротманского «Голоса», о котором вы говорите, тоже показывается в рамках программы, где также есть произведение другого модного хореографа Уилдена и Джастина Пека. И немножко, мне кажется, в этом смысле Ротманский хочет показать, что он, что называется, может не отстать от века и сочинить нечто очень авангардное. Музыка, действительно, в полном смысле этого слова назвать это нельзя, но на нечто авангардное, и таким образом продемонстрировать свою многосторонность. Чисто психологически мне это в данный момент понятно.
А теперь я повторю свой вопрос. Как вы слушаете эту музыку? Эту музыку. Звуковые инсталляции, скажем так.
Да, вот именно так, правильно, точное слово. Это именно звуковая инсталляция, и она мне не мешает. Абсолютно. И сам Ротманский говорит о том, что это эксперимент. И он посмотрит, как это все получится, как это будет принято, и, может быть, продолжит свою работу, в частности, и в этом направлении. А теперь, чтобы наши слушатели поняли, о чем, собственно говоря, идет речь, мы покажем небольшой фрагмент из вот этой, в кавычках, музыки Петера Аблингера. It's like how do you tell somebody how it feels to be in love? How are you going to tell anybody who has not been in love how it feels to be in love? You cannot do it to save their life. You can describe things, but you can't tell it. But you know it when it happens. That's what I mean by free. I've had a couple of times on stage when I really felt free. And that's the mouse.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В этой передаче мы с Соломоном Волковым беседовали о необычных зимних премьерах Нью-Йорка. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.